Единство Всевышнего. Часть восьмая. Никогда не один. На прошлом уроке мы говорили о первом самостоятельном полете курсанта курса летчиков. И мы объяснили, что в этой тяжелой ситуации, когда инструктора в кабине нет, а курсант первый раз поднялся, оторвался от земли, поднялся в воздух, то ему очень тяжело, потому что он ощущает свое одиночество, никто ему не поможет в тяжелую минуту, никто ситуацию не выправит. И мы сказали, что в этой ситуации, на первый взгляд, курсант находится один, инструктора здесь нет. Но при более пристальном наблюдении, рассмотрении, мы видим, что физически инструктора в кабине нет. Но его воля, его цель, его затея, то, к чему он вел все до сих пор, это сейчас реализуется. И только так оно может реализоваться, потому что пока курсант видит воочию инструктора в кабине, то он не может реализовать свои скрытые возможности и использовать то все, чему он научился теоретически. И только когда он один, когда он чувствует, что он один, тогда все, чему он учился, может теперь быть пущенным в ход, быть реализованным. И поэтому, когда физически инструктора в кабине нет, его затея, его цель наиболее ощутима здесь. Каждый винтик самолета говорит курсанту о цели, о том, что хочет инструктор. Теперь мы спрашиваем. Вопрос такой. Если бы инструктор мог бы надеть шапку-невидимку, но при этом находиться в самолете. То есть курсант думает, что его здесь нет. На самом деле он тут находится физически, смотрит. Он не вмешивается. Ему нельзя вмешиваться. Но он все видит, все слышит и не мешает, и себя ничем не выдает. Это было бы нормально для данной ситуации? Ответ – да, потому что цель именно в том, чтобы курсант не чувствовал, что кто-то тут другой находится вместе с ним. И вот могут находиться 15 инструкторов, это не важно. Но когда он чувствует, что он один, тогда он может проявить себя, свои способности. И поэтому, если была бы такая шапка-невидимка, то это было бы нормально. Главное, что курсант не знал, чтобы он чувствовал себя тут вроде бы брошенным, что он тут один в кабине самолета. Теперь это в примере, и мы от этого примера идем к нашей цели. Также Всевышний, как этот инструктор, он скрывается от нас в тяжелых ситуациях и дает нам действовать самим, так, как он нас учил, как он нам объяснял. И теперь мы должны действовать. И то, что он скрывается, это только для нас, для нашего субъективного чувства, для оформления, для декорации этой ситуации. Но Всевышний на самом деле присутствует здесь, в этом мире, в тяжелой ситуации, в кабине. Он тут. Он находится здесь. А почему находится здесь? Потому что он находится в любом месте. Он не ограничен пространством. Более того, он пространство сотворил, и каждую секунду его оживляет, его поддерживает. Поэтому пространство для него не является ограничением. И поэтому, когда нам тяжело, в тяжелые времена, в тяжелых местах, Всевышний находится точно так же, как он находится в Бейт-Мигдаше, в Святая Святых. В той же самой форме, то есть в той же самой мере. Просто мы субъективно это не ощущаем. Человек может в синагоге, в Бейт-Мигдаше, во время молитвы ощутить, почувствовать Всевышнего. А в ситуации, когда плохо, тяжело, не ощущается. Но это наше субъективное ощущение. А он присутствует в той же мере и там, и в той же мере здесь. И поэтому наше ощущение, что мы брошены, что мы одни в тяжелой ситуации, оно чисто субъективное. Всевышний все время с нами. Как говорит пословица «Иуды аф паам ло левад». Еврей никогда не бывает один. Еврей все время находится со Всевышним. Всевышний, как тот самый инструктор, все время находится в кабине. ощущаем мы его или не ощущаем, это субъективное ощущение, но он все время присутствует. Точка. И тут возникает вопрос. Какая разница? Скажет человек, когда мне плохо, я чувствую, что я один. Так скажут мне, Всевышний все равно со мной, или скажут, нет, Всевышний не со мной. На меня это никак не влияет, мне это ничем не помогает, потому что то, что сейчас важно, это то, что я чувствую. Поэтому если Всевышний делает так, что я чувствую себя покинутым, то для меня, с моей точки зрения, с того места, где я нахожусь, кабина пуста, в кабине я один, инструктора здесь нет. Так что вы мне рассказываете, что Всевышний все время со мной? Это очень серьезный вопрос. Ответ на него такой, он немного глубокий, но очень-очень полезный. Когда человек просыпается утром, то что он замечает первым? Первое, что человек замечает, это ощущение себя самого. Да, это я. Я еще не помню, где я, что было вчера, что произошло, но я ощущаю себя самого. Я начинаю потом, через секунду-другую, восстанавливать свою память, так сказать. А, что происходит? Ага, у нас сейчас война. Ага, Байден должен приехать в Израиль. Он уже приехал. А что будет с обстрелами? А что будет с тем? Что будет с другим? И начинает прокручивать. Потом вспоминает, а, ну да, может, Всевышний поможет. Хорошо, а теперь еврей утром должен сказать «Модеани». То есть получается, что человек первое, что включает в своем сознании, это ощущение себя самого, ощущение места, где он расположен, ситуации, и потом уже доходит до Всевышнего, до инструктора. Не в первую очередь, а где-то там уже потом, где-то в конце доходит до Всевышнего. Это одна ситуация, одна установка. Другая установка. Человек просыпается, и он первое, что он выхватывает, что он осознает, это то, что Всевышний находится здесь, возле меня, в той же мере, как находился в Святая Святых в Бейт-Мигдаше. А то, что я этого не чувствую, это мое субъективное состояние. Но он находится здесь в той же мере. И то, что я его не чувствую, это тоже его проявление, это тоже его желание. Но я начинаю с того, что тут находится Всевышний, и он управляет всем, что происходит на свете. Это первое. А потом я понимаю, что тут еще в этой ситуации есть я, есть война, есть Байден, есть всякие нехорошие вещи, но они уже накладываются на фундамент того, что здесь, в этой ситуации, есть Творец, есть инструктор. И моя функция в том, чтобы делать все, чему он меня учил, правильно. Это то, что я должен делать. Когда я делаю то, что я должен делать, то я могу быть спокойным. Я знаю, что могут быть вещи тяжелые, неприятные, но я знаю, что я делаю. И исход может быть любой, Халила, даже не тот, который нам хотелось бы увидеть. Но есть тут еще такой момент, очень важный, что у Всевышнего свой ход, и он знает, что он делает. И когда человек говорит так, Всевышний, я буду делать то, что я должен делать, и я на тебя надеюсь. Ты уж, пожалуйста, не подведи. И человек в самом деле надеется, что Всевышний не подведет, несмотря на то, что может быть по-любому. И то, что человек надеется на Всевышнего, полагается на него, это очень тяжело. Но когда на Всевышнего полагаются, то это дает такие силы, дает возможность в самом деле выкрутить ситуацию к лучшему. Потому что даже, скажем, взять понятие дружбы, два товарища. Один товарищ другого подвел. И подвел. И он говорит ему потом, смотри, я тебя подвел, я был неправ, но сейчас мне тяжело, я на тебя очень надеюсь, пожалуйста, не подведи. И тот товарищ, которого подвели, говорит, но он на меня надеется. Он меня подвел, но надеется на меня. Я не хочу его бросить на ржавый гвоздь. Ему не полагается, чтобы я так с ним возился. Но он надеется на меня. Ну, ладно, в самом деле надеется, я его не подведу. И поэтому эта уверенность, спокойствие, надежда на Всевышнего, она тоже наш очень наше тоже очень важное оружие, которое дает нам много-много сил. Что были хорошие новости, всего хорошего.